Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Боль креативного класса». И сегодня у нас в нашей студии друг подкаста Алина Мамут, предприниматель и оунер бренда Хаузи Стор.
Привет, привет.
Вы бы видели это напряженное выражение лица при правильном произнесении названия. У нас тут была дискуссия, какой же должен быть там звук, но мы об этом чуть позже расскажем. О чем мы сегодня хотим поговорить? У нас несколько тем. Первое — это каково это работать в креативной специальности на стороне большого бренда и на стороне агентства, потому что опыт есть и такой, и такой. А вторая важная тема, большая, это как бросить серьезную взрослую работу, чтобы начать делать что-то свое. Вот. И об этом мы тоже чуточку позже поговорим.
Поэтому мы, наверное, хотели бы, чтобы ты немножечко вкратце так буллетами описала вообще свой экспириенс, что ты делала, возможно, там где работала, просто как-то описала, чем ты занималась.
Ребята, спасибо, что позвали. Я взмокла, потому что это моя первая запись в подкасте. Постараюсь рассказать максимально интерактивно, весело и не уходить в какие-то дебри. Я вообще родилась в Ташкенте. Тоже долгая история, не буду в нее углубляться. Я закончила универ и пошла работать ивент-менеджером. Мы делали очень классные, большие корпоративные мероприятия и частные мероприятия, очень дорогие. Я делала мероприятия для президента Узбекистана, для будущего президента Узбекистана. То есть это все под NDA, но так как я уже не там, можно же сказать. То есть видела все вот эти дворцы в золоте. В России такого, кстати, нет такой культуры. То есть камин из золота тут редко встретишь. Но это был забавный опыт. Потом я переехала в Москву, работала менеджером на стороне агентства тоже, но это больше уже такая была аккаунтская работа, нежели креативная. Здесь я работала с SAP-ом, с Rolls-Royce-ом, а здесь я работала, запускала Unify, это отросточек Siemens в России и, в принципе, в мире. То есть много было клиентов, Oracle, ну, то есть все вот эти вот IT-компании в основном. Для меня это, конечно, было в новинку, как работают в Москве, это вообще совершенно другая история. Если там просто принято пахать, здесь принято пахать 24/7. Но, то есть, здесь я уже поняла, что для меня это довольно сложно, потому что я более креативный такой человек, более творческий. И дальше я пошла на фестиваль рекламы и маркетинга «Серебряный Меркурий». Вот там вот началась вот эта моя креативная, как раз-таки, как это, прикоснулась я к рекламной нашей сфере как нельзя вообще лучше. Я работала с членами жюри, то есть все компании топ-200, которые обычно входили в состав жюри, со всеми топами я как раз общалась, и вот это были мои такие... которые писали мне и ночью, и днем нужно было отвечать, как пройти, знаете, вот это вот куда зайти, как проголосовать, вот эта вся история. Вот, потом я отучилась в воркшопе, это школа креативная, на копирайтера мне стало это интересно, потому что я насмотрелась кейсов российских агентств, и очень хороших, и очень плохих, и подумала, что я хочу очень тоже менять индустрию нашу рекламную, насмотрелась на кейсы Евгения Прямо, Маченко, может, вы знаете, это такой, знаете, кейс Золушки в российской рекламе, в рекламе, когда он работал в Восходе, в Екатеринбурге, из обычного парня, который там, условно, вот эта история, дрался с бомжом за мешок картошки, и тут он, типа, выстреливает, получает кучу Каннских львов вместе с Восходом, там 9, что ли, за одну работу золотых, что-то там 8 серебряных, в общем, это какой-то невероятный кейс, и тут Женю забирают в Амстердам, Вайден и Кеннеди, самое крутое независимое агентство в мире. Я сказала, вот, типа, место Примаченко пустует, я хочу его занять. И так я вот сгорела вот этой истории, что я хочу в Восходе работать в Екатеринбурге у Байдулина, отучилась в воркшопе. Знаете, вот это слабоумие, отвага, писала к Губайдулину в Facebook чуть ли не каждый день, а вот типа от этих сообщений, что вот я уже готова, вот я еду, да вот этих, знаете, ой, да не для вас моя роза цвела, вот эти вот биполярные детские вот эти вот метания. Ну, в общем, закончила я учиться, и пошла я в агентство Marvelous, потому что на тот момент у Marvelous были гораздо более дерзкие, крутые такие кейсы, Like from Leo, там они вешали щит напротив дома Леонардо Ди Каприо, чтобы он лайкнул их эко-компанию, потому что он посол, экологичный посол в ООН. И я сказала, вот эти ребята для меня, я устроилась туда работать копирайтером, проработала 4 года, как раз работала там и с Даноном, мы снимали с Лисаной Тяшевой большой тревел-шоу для малютки детского питания, которым мы все кормились в детстве. И у меня там был и Hasbro, все игры от Монополии, трансформеров и вся вот эта вот детская, игрушки детские. То есть много было клиентов, и Реми Куантро, это Митакса, весь алкоголь, Реми Мартан, там мы делали большие компании с Натальей Осман и Мурадом Османом, они у нас были на годовом амбассадорстве, и вот я целый год с ними возилась, кому какой пост выложить, какие сторис выложить, делали очень прикольные такие с ними какие-то спецпроекты, коллаборации, в общем, 4 года было невероятной работы, и все эти 4 года я думала, Господь, это не для меня, ну, в смысле, реклама в России, к сожалению, не знаю, можно ли такое говорить, но мне кажется, что еще очень сильно отстает от всего мира, то, что ты включаешь и видишь на телеке, то, что ты сам сделал, это этот шит получился не только потому, что там у нас некому придумывать, генерить классные идеи, этого много, а у нас проблема в том, что и клиент со своей стороны, то есть, знаете, собирается такой консилиум, и на 7 часов обсуждается там бабушку домик в деревне, вот это вот, например, бренд, да, там, это сейчас пример, никаких NDA не нарушаю, и вот они там 7 часов обсуждают, а вот бабушке, может быть, брови чуть-чуть там, а может быть, платочек подвинуть, и вот, ну вот как во всех вот этих мемах про параллельные вот эти вот прямые, нарисуйте вот что-то, это вот прям один в один, и тут я поняла, что я хочу свой проект, хочу быть хозяином своей судьбы. Долго я его искала, эту идею, свой идею проекта, буквально во всем я пыталась, может быть, мне вот сюда, сюда, мне мой молодой человек говорил, ты успокойся, когда эта идея, ну как бы будет твоей, она действительно к тебе придет, и ты поймешь, что вот она. И так я года 2, наверное, еще модно было, и сейчас модно у всех свои проекты. А ты такой сидишь в найме, в офисе, и тебе нужно срочно сделать что-то свое. Ну и да, потом эта идея пришла, действительно появилась, и как-то все закрутилось. Где-то год параллельно с работой основной я как раз-таки занималась началом своего проекта.
Вот запуск. Это так прикольно, у меня так вообще много вопросов, я не знаю, какой задать первый, но коль мы уже немножечко затронули там тему того, что у каждого есть свое дело, вот я хотела задать вопрос, а так ли нужно каждому? Ну просто вот я тоже сейчас замечаю, что каждый второй предприниматель, там, не знаю, у него там свой бренд одежды, у него там, не знаю, свой магазин чего-то, и вот и как бы ты такой, мне тоже надо, а потом думаешь, а то точно надо, или ты просто вот как бы насмотрелся, и тебе поэтому как бы надо? Как вот ты поняла, что это вот реально твое истинное как бы желание?
Знаешь, мне кажется, здесь как с поэзией, как с искусством, как с блогерством, со всем остальным. Вот если тебе есть что сказать миру, если у тебя есть какая-то вот прям потребность что-то сделать крутое, что-то, какую-то позицию проявить, тогда да. Так? Нет, конечно, нет. Типа то, что все гоняют с Алика все эти платья и втридорога продают, и вот эта вся история... Мне, конечно, это режет очень по сердцу. С другой стороны, я думаю, какие молодцы, не заморачиваются тогда. Ну, не то, чтобы я не догадалась, это, знаешь, как твой порог совести, как сказать, условно. Позволяет, если то да, почему нет?
А если говорить о предпринимательстве, ты говоришь, что там вот как-то загорелось, много думала. А что в первую очередь тебе хочется своей деятельностью, ну, выразить? И вообще, наверное, тут уместно сказать, ну, спросить про концепцию бренда, да. И вот, ну, про что это?
Да. У нас деликатные аксессуары и сумки, они из эко-кожи. И тут вот спасибо за вопрос. Изначально идея была в том, чтобы показать людям, что можно классно и хорошо и качественно не из натуральной кожи. Мы взращены на инсайтах и стереотипах, что, ну, вот мама нам все, бабушки говорили, что... Если хорошая, значит натуральная кожа. Долговечная — это натуральная кожа. Там дорогая сумка из кожи — это статусно и так далее. У меня был такой вызов сделать круто, именно найти крутую искусственную кожу, искусственный материал и сделать круто из искусственного, потому что Ну, я, если и могу сама надеть какую-то кожаную обувь, но вот сделать свое из натуральной я тоже не могу. Ну, как бы у меня уже такой стоп на это. И мне хотелось, конечно, здесь этичный вопрос. Я очень люблю животных. Я там не ела мясо почти всю свою жизнь. Потом мне, конечно, терапевт мой за это меня покарал. Вот. Мне, конечно, хочется продвигать такую мысль, что животные, как бы там условно сумка или кошелек, не стоят жизни животного. И давно уже технологии ушли вперед, что вот этот стереотип, что натуральная кожа, это круто. Да, сейчас уже куча искусственных материалов, которые натуральную кожу как бы в разы уже обскакали по всем этим показателям. Она более долговечная, более крутая, более тактильная, более секси выглядит.
Мне кажется, это столько лет должно много пройти, прежде чем люди как бы поймут, что это правда там альтернатива или даже лучше кожи, потому что, вот как ты сказала, мы же взрослены на этом.
Да.
То есть, мне кажется, несколько поколений тоже должны быть взрослены на том, что эко-кожа — это как бы вот...
Не соглашусь. Мне кажется, что несколько поколений — это прям ты очень далеко смотришь. Мне кажется, что сейчас на волне всей вот этой вот ESG-истории и моде на экологию, мне кажется, что она все-таки в моде, это будет верное слово, это произойдет значительно быстрее, ну, то есть не несколько поколений. Вот вопрос, кстати, хороший, он не относится напрямую к теме, но можем порассуждать немножко. Я часто об этом думаю. Вот есть производитель, который, допустим, производит товары из эко-кожи, и есть некоторый запрос со стороны потребителя на эко-кожу, что все-таки первично, то есть вот что важнее, чтобы этот запрос формировался настолько, чтобы потребитель уже не мог его, производитель не мог его игнорировать. Или производитель принимает решение, несмотря на какие-то возможные там клиентские возражения, и говорит, что все, теперь хотите, не хотите, я делаю только из эко-кожи, вот, держите. Делаю это потому что. Вот на твой взгляд.
Начали с больного. Ну да, если ты... На Западе уже все давно как бы привыкли к классным экологичным материалам. Есть кожа из кокоса, из грибов, из ананаса. Люди там с удовольствием это потребляют. У нас к такому еще не готовы и будут не готовы еще долго. Не знаю насчет нескольких поколений, но несколько лет еще как минимум точно. Если ты выбираешь вот эту дорогу, ты должен быть готов к тому, что не побегут к тебе там сразу. Ты должен долго, иногда и больно, но образовывать и как бы образовывать свою аудиторию, что тому, что это тоже может быть по-другому. Ну, то есть это, такой вариант тоже есть. Нет, это не от большой любви потребителя, а есть, и, разумеется, ниша какая-то, она очень небольшая в России, где люди действительно хотят экологичные продукты, этичные продукты потреблять, но она не такая большая, то есть это не массовая аудитория. И ты выбираешь сознательно дорогу, где ты там, на массовую аудиторию долго и муторно, и упорно объясняешь, что, ребята, попробуйте. Ну, как я выбрала такую стратегию, что сделаю что-то очень милое и очень красивое, чтобы люди уже закрывали глаза на то, что это там не натуральная кожа, куплю, ладно. И потом, там, спустя год люди возвращаются и говорят, там, 2-3 года, и говорят, блин, вы были правы, действительно очень круто, материал до сих пор там не износился, все очень качественно, классно.
Еще вопрос возник тоже. У нас... Да. Мы придумали хронологию, но все пошло не по ней, но да ладно. Мне кажется, что когда люди работают долгое время в креативных индустриях, особенно в агентствах, и когда они задумываются о своем деле, первое, что они хотят, это сделать такое же агентство, ну, какое-то другое. И, как правило, уходят вот куда-то в эту сторону. И переход из креативной индустрии в производство, мне кажется, чрезвычайно таким редким явлением. Вот у тебя с самого начала было желание именно, говоря про свое дело, именно в производство уйти. И если да, ты сказала, что там, вот твое, ты поймешь, когда вот твое дело тебя найдет, как это произошло? То есть, ну вот в какой момент ты вот шла по улице или что, mm-hmm. как это произошло, что ты поняла, что да, вот это именно то, что, mm-hmm. чем я хочу заниматься?
На самом деле, вот не до конца соглашусь. Все те, кто сидят в креативных агентствах, они очень хотят создавать что-то, вот знаешь, что-то ощутимое. У меня очень много примеров, когда люди из креативных индустрий там и доставки еды запускали, когда это еще не было мейнстримом. У меня есть знакомый, который был партнером в агентстве, и он запускает сейчас параллельно какие-то лежанки для собак, тоже из эко-кожи, какие-то суперсекси. Потому что люди хотят что-то вот ощутимое создать своими руками. Как появилось, мне молодой человек подарил мой первый MacBook, и я так его там долго любила, так ждала, не молодого человека, хотя его тоже, а именно MacBook там я получила, он красивый, такой блестящий, так пахнет. И я вот думаю, надо ему классный чехол купить. И тут я попустилась в поиски чехла, и вот просто нигде его нет. Все либо какое-то брутальное, мужское, черное, кожаное, либо какая-то резиновая, там, жуткая история. И я стою на кассе видео с каким-то жутким чехлом. Мне вот эта кассирша говорит, ну что, брать будете? Я такая поворачиваюсь и говорю, а может, это та самая идея, может, мне надо чехлы для макбуков пошить? И я такая, нет, говорю, не беру, положила резиновое убожество обратно. И, соответственно, я начала вот эту вот мониторить историю, действительно, не нашла ни в России, ни в мире классных чехлов в основном. И да, все началось именно с чехлов для маков. Я долго искала потом материал, фурнитуру. Я работала с очень многими, мне 3 дизайнера профессиональных сделали эскиз чехла, но в итоге мне ничего не понравилось, я его сама нарисовала, и, в общем, да. И так все закрутилось. Сначала были маки, чехлы для маков, а потом появились там уже обложки для паспортов, вот ежедневники, теперь и сумки появились, в общем, как-то так.
Вот в сумке, кстати, как вообще пришла идея?
Ну, я изначально тоже хотела сумки в том числе продавать, но здесь у нас такая стратегия была, сумки — это очень переполненная ниша, ну то есть просто, в том числе и из искусственных материалов, там Арнипрафт у нас, ну как, если можно назвать их нашими конкурентами, точнее и нас их конкурентами. Мы сначала выстроили какую-то лояльность от клиентскую на маленьких продуктах, чехлах, обложках и прочем. И сейчас наши клиенты, которые постоянные, они нам доверились, соответственно, уже с большим удовольствием купили сумки, и так вот пошли вот эти процессы тоже. Как-то так, да. Ну, то есть мне тоже хотелось сделать качественные, довольно доступные сумки из искусственной кожи. У наших конкурентов не все эти критерии одновременно соблюдены, можно так сказать. Не буду говорить, какие.
Вот в контексте сумок, это же можно, ну, можно отнести там к модной индустрии и так далее. Да. Ты вообще следишь за модной индустрией? Вот, во-первых, первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, как тебе кажется, и как ты вообще оцениваешь то, к чему мода сейчас идет, какие тенденции, может быть, тебе видятся? И второе, например, на кого ты ориентируешься, если ориентируешься, там, кто из дизайнеров тебе ближе?
Мода движется к индивидуальности, то есть у нас все у нас циклично, естественно, был вот этот вот тренд на беж эстетик, бежевые, черные, вот эти минималистичные одежды, которые отсылают к минимализму. Сейчас у нас уже качнулся маятник в другую сторону. Почему там у супер там известного бренда Zero? Сестер Олсен, сейчас большие убытки, потому что как раз-таки, ну, как бы все с виду очень хорошо, на самом деле там уже не все давно не все так хорошо, потому что в сторону индивидуальности какой-то качнулся маятник в сторону праздника, Гуччи, Гарри Стайлс, Боа, сейчас модно так самовыражаться. Я всегда стараюсь искать какие-то новые прикольные бренды. Я, конечно же, фанат Gucci. Вот тут спросил, какие бренды. Мне интересно, как они коммуницируют со своей аудиторией, как они делают всегда какие-то поп-апы невероятные, как они выбирают амбассадоров. То есть Jared, я фанатка Jared'а лета, и там уже лет 20. И, соответственно, там, как они одевают амбассадоров своих. То есть очень мне это нравится, очень мне это близко. Ну, естественно, Жак Мюс, но не с точки зрения там его одежды. Мне именно нравится, как он с точки зрения впечатлений, экономики впечатлений, юзер экспириенса действует. То есть все вот эти его поп-апы в Лондоне с бассейном, с примерочными там в виде кабинок в спортзале. Еще мне очень нравится Gentle Monster, это бренд очков, они там каждые полгода во всех своих магазинах меняют полностью, это тоже какой-то экспириенс с искусством, со всякими вовлекающими штуками, туда невозможно попасть практически, там должен либо по рекомендации, либо как-то по записи. Но вот сегодня я рассказывала в Инстаграме про российский бренд с добавлением натуральных волос. Тоже у нас в России есть очень крутые бренды, прям такие с большим международным потенциалом. Вот в том числе, по-моему, называются Червонские. Да, там я слышала про основательницу, тоже обычная девушка. Но прям к чему это все веду? К тому, что сегодня недостаточно быть просто качественным, классным брендом, а нужно как бы иметь какую-то четкую, ярко выраженную концепцию. Там, либо это крутой продукт, либо это крутая коммуникация. Я за то, чтобы сегодня продавать не вещи, не продукты, а впечатления. Ну, то есть не просто человек пришел, купил сумку, не просто пришел, там, купил платье, а он пришел, купил опыт, который он никогда не забудет. Вещь потеряется, порвется, перестанет быть актуальной, а вот этот опыт, впечатления, эмоции, которые ты получил, они не забудутся никогда, если они были по-настоящему крутыми.
Когда ты говорила про эко-кожу, там, любишь животных и так далее. И очевидно, что в этом есть экологичный подтекст. Но мода, которая меняется 4 раза в сезон, производя огромное количество вещей, прямо скажем, не сильно экологично, учитывая, да, что тот же Gucci и Jacquemus запускают волну, их потом копируют Zara и H&M и так далее. И вот у нас огромное количество вещей, и потом они кочуют на свалке и так далее. Как выйти из этого противоречия, что, с одной стороны, мода пытается там быть экологичной и дарить какой-то уникальный экспириенс, в том числе воспитывать потребителя, а с другой стороны, она не может быть экологичной просто в силу своей природы.
Да. А для меня лучший ответ всегда не производить. Не производить, не покупать. Но так как мы уже ступили, Коля ступили все на эту тропу, для меня это выбор. Мы вот здесь не идем в призму фэшена, потому что фэшен — это очень быстрая мода, она очень быстро обновляется. Мы делаем скорее стейтмент, такие вещи, которые там на века, да, условно, там тебе не нужно, ты купил какую-то такую стейтмент-бэг, сумку, которая базовая, актуальная, она там не перестанет быть актуальной или не потеряет вид через 2-3 года, то есть ты дальше можешь с ней ходить. То есть, соответственно, делать как можно качественнее и долговечнее. И второе, это там максимально минимизировать остатки. Ну, то есть мы там из всех каких-то там остаточков шьем чехлы для пропусков, ну, то есть какие-то мелкие детали, максимально вот стараемся бережно кроить, но я понимаю, что вот такая вот большая индустрия, она максимально не экологична, не этична очень даже часто, поэтому здесь пока нет у меня ответа, но вот как раз-таки работают сейчас ребята в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско над какими-то более экологичными материалами, там из мицелия, там уже активно все начинают шить из него, и в Сен-Лоран, Эрмес, Стелла Маккартни, но она, естественно, всегда на этой тропе стояла, но бренды вот как-то смотрят в эту сторону. Но вообще фэшн — это вообще не про экологичность, и никогда не будет, скорее всего, про это.
Ничего, вот мы про вопрос про потребителей и про то, как меняется стиль, как он отходит в сторону там праздника, чего-то индивидуального. Мы не можем делать вид, что ничего не происходит, и очевидно, что, ну, как мне кажется, очевидно, что модель потребления у людей после февраля начинает меняться. Как тебе представляется, как она меняется и во что она может превратиться? Вот с моей стороны кажется, что люди, скажем, пытаются пересмотреть свое отношение к потреблению, максимально его уменьшить, как-то по возможности отказаться от потребления чего бы то ни было. В общем, люди насильно становятся более экологичными, хотят они того или нет. Вот на твой взгляд, как это происходит и к чему это может привести и в плане там каком-то сугубо экономическом, может быть, в эстетическом плане, как тебе это видится?
Согласна полностью, люди стали более бережливыми, более экономными. Экономика должна быть экономной. У всех, я знаю, у всех вообще, с кем я общаюсь, с предпринимателями, у всех довольно сильно упали продажи. Ну и плюс вся вот эта история, что нельзя запускать рекламу сейчас как таковую. Да, мы становимся более экологичными, сами того как бы не осознавая толком. Здесь, вот как я еще раз повторю, готова вечно это повторять, что люди сейчас будут делать выбор в пользу именно какого-то нового опыта и впечатлений. То есть я могу купить джинсы, но то есть я везде могу купить джинсы. Ну, то есть, условно, вообще везде. Но я пойду туда покупать джинсы, где мне это сделают красиво, где мне это как-то интересно продадут. То есть, тем более сейчас в военную эпоху, поствоенную, когда там, надеюсь, это скоро все закончится, мы все будем как бы прикипим к каким-то эмоциональным историям. У нас у всех уже есть потребность в каких-то позитивных эмоциях. И, соответственно, вот бренды, которые научатся классно доносить свои ценности, коммуницировать, которые уже умеют, которые будут давать больше, чем просто продукт, вот эти бренды и станут нашим будущим. Мы вот сейчас тоже, кстати, рекламная пауза, мы делаем сейчас тоже ребрендинг, и мы будем тоже в сторону продажи впечатлений, а не продуктов двигаться, мы станем магазином скучных вещей, и будут максимально нескучные истории такие, в общем, будет цеплять.
Ну вот ты тоже говорила чуть ранее о том, что классно выходить просто за формат там своего продукта, там, не знаю, делать прикольные магазины, там вот впечатления, чтобы человек получал. Но иногда мне кажется, что люди слишком, возможно, за этим охотятся, забывая о том, что вообще-то продукт они как бы тоже должны делать классный. И как бы очень сложно, мне кажется, вот существовать в каком-то балансе между всеми вот этими вот сторонами.
Да, мне кажется, вот как бы базовый уровень, когда ты закрыл с качеством, с ассортиментом и со всем прочим, тогда уже стоит в это идти. Ну да, то есть это априори. Ну, как бы все понимают, хорошие предприниматели, что если ты идешь на тропу впечатлений, как бы сказать, в эту сферу, какой-то некачественный продукт, максимально все вот эти твои инвестиции обесценивают. Потому что если ты пошел куда-нибудь Gentle Monster, потратил на очки там 300 евро, плюс там ты вложил в это огромное количество денег, в эти магазины, в эту медийность, в этот пиар, но если у тебя стрёмный продукт, если у тебя у очков тут же отлетела душка, человек как бы, ну, это все максимально обесценивается в одномоментно, все эти экспириенсы, то есть это даже не обсуждается, что продукт должен быть качественный.
Как в целом решиться на открытие своего дела? Ну, то есть ты же просчитываешь в голове все эти риски, а что, а как, а что, если не получится? Ты хочешь сделать классные продукты из эко-кожи, но ты же не сама эту эко-кожу производишь, ты же как бы не можешь отвечать за производителя. Как вот это вот все происходит? Как ты как бы не испугалась?
На самом деле, вначале ты такой сидел в офисе, придумал идею, и тут слабоумие, отвага полные, ты думаешь, что ты там Илон Маск условно, и все сложится сейчас, ты начнешь зарабатывать миллионы. Поэтому здесь как будто бы, знаешь, немножечко снижен градус, как сказать, ощутимости. То есть, когда ты такой окрылённый, пришла та самая идея, ты ничего не боишься. Это вот тот момент, когда вот это точно тот момент, когда вот сейчас я не боюсь точно ничего. Я хочу идти напролом, и первые полгода это вообще эйфория полная, потому что у тебя все получается, ты там с ноги открываешь любые двери, потому что то самое слабоумие и отвага, когда ты не знаешь, что это невозможно. Ну, то есть, когда ты уже потом, спустя там год, спустя два, ты уже такой начинаешь опасаться, так, а вот это вот точно сработает, а в это точно стоит вкладываться, и когда появляются опасения, вот тогда уже там экономика появляется, вот это вот бизнес-планы, которые должны были появляться раньше. А в первые моменты это вообще не страшно. То есть, наоборот, ты горишь, хочешь быстрее все бросить, уйти в свое, и это вот такой конфетно-букетный период со своим бизнесом, когда все очень классно, а потом вы начинаете друг к другу присматриваться и понимать, что вы оба не такие уж и идеальные.
И начинаются бюджеты, сметы.
Да.
Вот заемные это. Средства, и понеслась вот это.
Да.
А получается, первый год, когда ты все, ну, делала свой проект, ты работала на основной работе.
Это вообще был такой сюр. Мне постоянно в день там по 8-9 курьеров приезжало, привозили мне там образцы ткани, а коллеги не знали, чем я занимаюсь. И все такие: «Господи, ты что, дочь олигарха, или ты нашла нового мужика? Почему тебе постоянно привозят что-то курьеры?» Я говорю: «Ребята, скоро все расскажу». И после работы мы ездили на производство в Подмосковье. Это было дико страшно, какие-то вот эти павильоны, гаражи. Постоянно искали материал, искали производство, у нас контрактное производство. И это такой тоже период необычный, когда ты девчонка, ну, для них, знаешь, там, производство — это такие мужчины за 50, которые прошли 90-е, которые вот привыкли определенным образом действовать, и тут приходит какая-то, знаешь, соплячка и пытается им рассказать, как надо сделать, и все говорят: «Нет, давайте мы пошьем, но только из кожи». Типа, эко-кожа не бывает классной. Давайте мы не работаем с ней. В общем, долго мы и больно проходили этот период. Нашли производство, которое доверилось нам, пошило небольшой тираж. Мы уже с ними не работаем, потому что они, ну, то есть не успевают уже тиражи, которые у нас сейчас. Но тогда это было вот просто какой-то необычный экспириенс с этими курьерами, производствами, какой-то новый, дивный новый мир. Но это прикольно.
Это же надо настолько вообще верить в свою идею и иметь вот людей, которые тебя как-то поддерживают в этом плане.
Это точно не родители, это точно не близкие друзья. Но вот у меня молодой человек, который в меня верил и верит до сих пор. Да, но как бы у тебя, говорю, когда ты загорел, не знаю, может, не у всех, так только у меня, ну, точно не только у меня, но не знаю, как у других. А у меня вот прям все, я верила, у меня там, я готова была становиться миллионером, вот это вот, знаешь, все, у меня, мне вообще море по колено, и так и было, все очень гладко получалось. Ну, не очень гладко, год я разрабатывала первый образец, это не сказать, что супер гладко, но все равно это мне запомнилось, все плохое забылось, запомнилось какое-то время классного опыта.
А что было первичное, вот, когда ты начинала? Это желание заработать денег, это желание как-то прославиться, это желание сделать какой-то продукт, который запомнил. Вот, что именно?
Это вот про самовыражение в первую очередь для меня было. Ну, то есть я хотела тоже, вот как я и говорила, все коллеги, там, кого я знаю в креативной индустрии, они все хотят что-то ощутимое и классное создать, крутое для людей. Потому что, видимо, ты приходишь в российскую рекламу, чтобы сделать что-то крутое, не находишь этого, там, типа, не реализуешься в этом, и быстро начинаешь искать себя в чем-то еще. А деньги нет. Деньги появляются тоже как после конфетно-букетного периода, когда ты понимаешь: так, хорошо, вложился, вот я вложился, а получать, когда я деньги начну. Ну, то есть вот такая вот история. Да, это про самовыражение и про такое, как сказать, про воплощение своих мечтаний таких каких-то.
Я сейчас вспомнил, что в одной из записных книжек у меня есть отрисованная коллекция одежды. Там типа эти такие наброски. У меня был период, когда мне тоже казалось, что я смогу. Я подгорел такой, нарисовал, примерно прикинул, какие ткани мне нужны. Что-то поразмышляли мы над названием, над каким-то, над концепцией даже.
Да там целая коллекция у нас отрисована, там, понимаешь? Мы подумали, что вот мужской одежды очень
подожди,
мало.
Подожди, чуть-чуть. Вдруг я когда-нибудь все-таки сделаю.
Так, а почему когда-нибудь? Вот сейчас самое идеальное время.
Сейчас самое время.
Когда импортозамещение, вот это все.
Да, там липецкий текстиль, говорят, классно шьет, можно к нему сходить. Ну вот я просто... Это такая подводка к вопросу, что вот придумали мы такие, вот эту вот историю с одеждой, нарисовали, начали считать, Я такой примерно прикинул по деньгам, думаю, так, ну сколько вот нужно, чтобы отшить первую коллекцию? Думаю, так, ну, наверное, 1200, надо найти конструктора, ему надо платить, это уже столько-то помещение. Думаю, так, ну это значит, надо 500 000 взять в кредит, а если нет, то их придется отдавать. И вот эти мысли меня сразу придавили, и я такой, ну не так уж и надо. И вот, внимание, вопрос. Как понять, что тебе прям точно нужно делать? И как понять, что вот тебе точно делать не нужно?
Ну, ты, мне кажется, сам уже ответил себе на этот вопрос.
Вот когда
ты
начинаешь просчитывать, значит, не надо?
Нет, рассчитывать надо. Это супер...
Отрезвляет.
Отрезвляет, это супер классный подход, потому что в основном никто не считает. Ну, как, у меня был бюджет на запуск, я только его и считала, я не считала, что там будет дальше, мне важно было запуститься. Более того, знаешь, важно, что заложить самое важное. У меня главный вопрос, когда меня спрашивают, готова ли я или не готова, как ты думаешь, я говорю, вот если у тебя есть деньги на вторую партию, первую партию пошить, там, вложить 500 000, и она у тебя будет медленно продаваться, если у тебя там нет какого-то социального капитала, где твои друзья-блогеры тут же расскажут, все разберутся, взлетелось, ну, первое время про тебя никто не знает, сарафанного радио нет, ничего нет, а тут приходят клиенты и начинают просить другие размеры, другие цвета, и тут ты как бы прощупал вот эту потребность, mm-hmm. и тебе нужны деньги, чтобы допроизвести, вот я говорю, если вот эти деньги есть, значит, все получится, если нет, то, пожалуйста, лучше не начинай. Да, ну, как бы, как понять, нужно или не нужно? Здесь, насколько ты сам в себя веришь. Если ты настолько окрылён, если есть потребность, это важно, очень важно. Потребность, если есть клиент. Я проходила акселератор, стартап-акселератор, у нас там был проект с экологичными средствами гигиены для женщин. И нас там учили, ты пришел, у тебя еще нет продукта, у тебя еще даже нет MVP, там минимального продукта, концепта даже. Ну, то есть только есть концепт. И ты должен пойти и продать уже вот эту вот идею. Если люди вот сейчас заплатили за эту идею, если ты им продал просто за какую-то историю, тогда это да. И вот сначала ты тестируешь, я за такой подход сейчас уже, ты тестируешь, как бы, если ты можешь прототип хотя бы продать или идею продать, если люди отвечают этому, как бы, твоей идее, если у них горят глаза, то да, надо. Если у тебя какое-то твое эго, что ты там хочешь попробовать себя дизайнером, это сейчас не про тебя, а так безотносительно, то как бы все равно лучше протестировать. Пойдет, не пойдет, готов ли человек вот прям сейчас взять и купить? Не просто не спрашиваешь там, а тебе нравится, а ты купил бы, а купи вот прям сейчас возьми и деньги скинь на карту. Тогда да. А если нет, тогда будет очень больно падать с кредитной лестницы.
Вот мне кажется, что это как раз про историю, что продукт продуктом, но все равно на нем есть вот этот вот базис идеи, концепты и так далее. Я вспомнил историю про Nike. Мы недавно как раз разговаривали о креативном классе, и там нужен или не нужен. И сейчас же вот эта вот вся история, что ой, да вот мы блогеров, тиктокерей вот переучим, потому что зачем нам креативщики, нам нужны производственники. И мы вспомнили, что по большому счету Nike — это там 20% производства и 80% маркетинг, вот эта вот огромная креативная надстройка сверху, которая по большому счету двигает просто кроссовки с галочкой, которые покупают по всему миру. Как ты продумывала вот этот концепт? Ты же наверняка там держала в уме, что вот нужно его сделать. И как ты себе представляешь вот этого идеального, неидеального потребителя своего продукта? И самое главное, как ты видишь свой бренд, допустим, там через, боже мой, через 5 лет, как вопрос на собеседование, кем ты видишь себя через 5 лет?
Хороший вопрос. На самом деле, когда я начинала, мне хотелось просто потребность закрыть. У меня не было никаких, знаешь, вот этих креативных надстроек, это было печально. Я потом с этой проблемой столкнулась. Я просто поняла, что многие девушки не могут купить классный чехол для макбука. И вот у меня все очень гладко шло, потому что все ко мне приходили с этой фразой, блин, кто-то это сделал, тоже была такая проблема, я-то хотела найти, не могла найти. Вот, и с чехлами очень все сложилось. Потом, когда пошли другие продукты, как будто бы почва немножко ушла из-под ног, потому что нет какого-то яркого такого, ну, не в плане цвета, а в принципе такого сторителлинга, какого-то мощной концепции, которая будет как кроссовки с галочкой продавать, да, вот так вот. И долго мы искали, поэтому вот во многом потому мы сейчас делаем ребрендинг, потому что не хватает какой-то очень харизматичной истории. И вот тем более сейчас время поменялось, если тогда хорошо продавал визуал очень дорогой, красивый, то сейчас уже это не так уж продает, а сейчас продает какую-то вот больше эмоциональную историю. Поэтому, да, мне кажется, что нужно начинать не с какой-то продуктовой мысли, да, там. Мне повезло, что у меня была реально незакрытая потребность аудитории. Поэтому пошло это дело. А так, если ты начинаешь продавать условно футболки, то тут должна быть мощнейшая идея просто.
Либо есть какая-то суперконкурентная ниша, то
там. Да, да.
Чем проще продукт, тем сложнее, видимо, как-то его продать.
Ну и плюс тут тоже есть всякие рычаги, как продавать, через кого продавать там.
Вспомнил классическую историю, мне кажется, все, кто работает с креативом, с ней сталкивались, когда приходит клиент, говорит, слушайте, мы делаем вот такую вот херню, а теперь давайте придумаем, зачем. Вот, и вы такие, так, сейчас мы придумаем какой-нибудь такой глубокий концепт, чтобы оно все смотрелось логично. Или у нас есть бюджет, давайте что-нибудь сделаем, такое, ну, прям пафосно, чтобы красиво было. Мы такие, ну, давайте.
Более того, сейчас, конечно, если меня кто-то услышит, из креативной сферы, то бишь все. Вот это вот, знаете, страшная тайна, что сначала придумывается креатив, а потом стратегический отдел очень как-то виртуозно пытается стратегию подкрутить под этот креатив. Потому что всегда такие сроки, дедлайны. По-хорошему сначала нужно стратегию писать и на нее уже нанизывать креатив. Но всегда вот эти 2 недели на тендер придумывается сначала креатив, а потом стратег сидит такой, матерится на креативный отдел и пытается что-то придумать, что это хоть как-то более-менее для клиента логично выглядело.
И вот у меня-то, собственно, и возникла мысль, что вот ты когда рассказывала, что вот мы сначала закрыли бой потребителя, а потом подумали, что надо к этому какой-то концепт прикрутить по-хорошему.
Так и есть. Да, ну вот сейчас, когда там просто за каким-то советом обращаются ребята, которые открывают свои проекты. Ну, то есть не всегда эти концепты удачные, и я прям не стесняюсь говорить, потому что мне бы очень хотелось, чтобы мне вначале кто-то это сказал. А что вообще за этим стоит, да? А что, ну, типа, вот у тебя классные футболки с зайцем из Playboy, да? А почему люди должны его купить? Ну
да, многие не задумываются об этом вначале.
А как вот у вас есть самая главная стратегия продвижения? Как вы собираетесь? У вас нет бюджета на маркетинг. То есть, знаешь, еще большая ошибка, я всегда говорю, знаете, большая ошибка у начинающих предпринимателей, что в основном всегда весь бюджет идет на производство, ну там, или на покупку, если это перепродажа. Очень мало кто закладывает большие деньги на маркетинг или вообще какие-либо. А на самом деле там должно быть 20 на 80, 20 на производство, 80 на маркетинг. Иначе как вы собираетесь свои произведенные товары продавать? Ну и вот, да, соответственно, я говорю, вот у тебя нет бюджета никакого на маркетинг. Как ты эти свои футболки с зайцами кому-то собрался их продавать? Ну то есть как они должны выстрелить?
Ну, да как? Набережные Сочи вперед, мне кажется, идеально.
Не настолько все плохо.
Там еще футболки Пивозавр по соседству висят, и все, и вообще идеально будет.
Но мне кажется, многие до сих пор почему-то думают, ну, как бы я не берусь говорить многие или малое количество людей, но все равно думают о том, что, ой, да ну, инстаграмчик там, да, фоточки, маркетинг это вот про вот это, вы там фоточки пофоткать, сторики повыкладывать. Ну, это вот 10 тысяч, хватит?
Вот мне так кажется, что, знаешь, вот ровно наоборот, как почему? Будто, что вот есть люди, которые такие, так, ну, маркетинг, это вот у нас промо-акции, это вот мы с ритейлом работаем, это реклама на телеке, а этот инст что-то по остаточному принципу, типа, поработаем, там, что-нибудь кинем туда в таргет, вбросим и все. А основными какими-то каналами воспринимается что-то другое.
Сори, вы сейчас просто описали малый бизнес и...
Большой и крупный, бизнес, видимо, и крупный, да.
Бизнес, да. Типа, так, как
малый,
ты
который
сказал,
в инст приходит.
Да, малый, это те там, типа, ну, за десятку сейчас, какую десятку, пятерку, сделаем сейчас фотосессию какую-нибудь там для карточек Wildberries или как-нибудь там еще. А большие вообще не умеют в Инстаграм у нас, вообще не умеют в соцсети. Они до сих пор там делают рубрики, хэштеги по рубрикам, вот эта вся история, вот эта вот 5-летней давности, если не 10-летней. И вот у них, да, промо-акции, ритейл, вот это вот все посмы в магазинах и все прочее.
Ну, когда у тебя пост в Инстаграм согласуют, там 7 голов.
Да, и до сих пор все думают, что нужно там поставить хэштеги лето, солнце, море, жара. Сочи.
А не надо?
Ну, то есть они не понимают, для чего хэштеги созданы. Ну, то есть они думают, что хэштеги — это просто для очарования.
Я представляю, как какой-то чувак такой, сейчас зайду по хэштегу лето, посмотрю, что там интересного. Сейчас полистаю.
И там бэм, сосиски.
Там очерк Изова, класс, все, сейчас на шашлыки поеду. И маркетолог, ух, сработало. Классная схема.
Или там, знаешь, конкурс, сделай фото с упаковкой или что-нибудь, поставь хэштег.
Про стратегию мы сказали. Мне интересно, как вот стратегически ты себе видишь какое-то развитие бренда, развитие его идеи. И я знаю, что там часть брендов формирует вокруг себя какое-то комьюнити, да, чтобы были там адвокаты бренда и так далее, какая-то лояльная аудитория. Вот над этим как-то вы работаете, не работаете? Как ты себе представляешь, что это вообще за люди? Зачем они приходят? Зачем они приходят повторно, уже купив чехол? Зачем они возвращаются снова?
Да, у нас вот как-то так бессознательно происходит. То есть у нас не было такого, что вот мы прям выстроили стратегию, что сейчас будут у нас адвокаты, а потом последователи. Нет, просто приходят клиенты, которые приходили в самом начале, они до сих пор с нами, до сих пор там докупают коллекцию свою, пополняют, ну потому что им нравится то, что мы делаем, близко, им нравится там сервис, ну, как бы у нас даже невозможно это назвать сервисом, мы дружим просто с ними, а вот как Ивета пришла тоже.
Сидим за одним столом.
Да-да-да, за подкасты записываем. Как я вижу, через 5 лет, дай бог, будет, дай бог проект выживет, потому что, ну, не самые простые времена, там, знаешь, ты думаешь, я такой маленький, а у меня там авось пронесет, а к тебе там одним прекрасным днем Роспотребнадзор приходит, и там тебя штрафуют за отсутствие разметки на полу, например. Ну, то есть это вот, как бы ты думаешь, ну, меня-то точно не коснется, нет, коснется. Если говорить о позитивном, то я думаю, да, что мы будем двигаться именно в сторону, опять же, пресловутых впечатлений, пресловутого опыта для клиентов. Мы все-таки решили сконцентрироваться, уйти от сумок, потому что это все-таки нужны очень большие инвестиции, и это fast fashion. Нужно постоянно пилить новые модели, чтобы люди там были в тренде, вот эта вся история. А мы все-таки хотим именно занять нишу не такую занятую у нас с аксессуарами для хранения, и вот это делать все максимально там в ярком ключе. Мы на самом деле поп-ап с бассейном и кабинками придумали еще 1,5 года назад. И мы искали даже инвестора, а потом Жак Мюс украл из нашей головы. Нет, это, конечно, шучу, никто ни у кого не крал, потому что это есть это параллельное мышление, условно, это где-то у кого-то на поверхности лежит, когда ты об этом много думаешь. Но да, мы хотим тоже двигаться в сторону каких-то офлайна и каких-то необычных опытов для наших клиентов. И в сторону персонализации. Это самый мощный вообще. Это бог бизнеса. Когда человек чувствует, что для него сделали. Про него, для него. Когда берешь трубку и говоришь, сегодня звонила клиентка. Я всегда с клиентами, какая бы ни была команда, общаюсь только я. Потому что я так слышу, что люди просят, чем они недовольны бывают и так далее. И когда сегодня позвонила какая-то клиентка, которая 2 года назад что-то покупала, а мы сохраняем номера всех клиентов, и я сказала, Юля, добрый день, она сказала, что? Что?
Да, это всегда очень приятно и всегда подкупает.
И вот когда вот эта персонализация, вот это особенное отношение, это все. Люди готовы отнести всю свою зарплату. Ну, это даже не первостепенно, это и отношения, это очень приятно, то, что ты делаешь.
Слушайте, а вы же с маркетплейсами не работаете, насколько
я понимаю? Мы хотим с Яндексом работать в универмаг. Мы как раз сделаем ребрендинг, хотим попробовать.
Я просто хотел спросить, а вот там с Wildberries, с маркетом и со всеми остальными вы сознательно не работаете?
Да, это такая порочная река, в которую ты войдешь и не выйдешь больше. В плане того, что это такое, не хочу сейчас ничего обесценивать, кого-то ругать или как-то негативно отзываться, но если ты хочешь быть классным концептуальным брендом локальным, работать с Wildberries тебе не самый не самое то.
Почему?
Потому что это такое немножко не очень хорошее пятно на репутации, потому что целевая аудитория, непосредственно наша, именно наша аудитория, такие форматы не признает, ну, то есть Wildberries не пользуется, и есть определенное сложенное мнение, что такое Wildberries, и, соответственно...
Ну, я согласна. Ну, типа, когда, например, я хочу что-то заказать, обычно я там, ну, типа, делаю это на Лямоде, или если мне нужны какие-то мелкие штуки, я заказываю их на Озоне.
Но...
А как-то почему-то в Wildberries, я не знаю, на каком-то вот уровне я его почему-то игнорирую.
Не знаю, мне кажется, это же просто инструмент.
Да вот, ну да, инструмент, это правда, но ведь вокруг него же тоже много выстроено, не знаю, там, цвет как минимум, сори.
Ну, нет, я не адвокат Wildberries ни в коем случае, я просто как потребитель, который в том числе пользуется им, но при этом я считаю себя там около прогрессивным, чтобы понимать, что это такое, и... Ну, иногда это правда удобно. Я к тому, что там у них куча пунктов выдачи, быстрой доставки, все такое. Если тебе нужно что-то, то у тебя есть вариант неделя ждать там Почты России или с ДЭКом, либо там 2-3 дня, и вот тебе Wildberries там в соседний дом привезет такое, ну клево.
А вот что ты покупаешь на Wildberries?
Книги.
А вот ты покупаешь что-то такое суперконцептуальное от локальных брендов вот, на Wildberries?
Вот суперконцептуальное от локальных брендов нет, потому что я вообще, признаться честно, очень редко покупаю что-то от локальных брендов в принципе.
Почему? Ну,
вот я могу объяснить. Точнее, как... Короче, мне кажется, что локальные бренды зачастую не то чтобы переоценены.
Неоправданно дорогие.
Да, да, мне кажется, что сейчас они настолько как-то... Сейчас модно прибегать к локальным брендам, за счет чего локальные... Ну, понятно, что они всегда будут дороже, чем масс-маркет, просто в силу особенностей производства, но иногда мне кажется, что некоторые бренды, ну, намеренно завышают цены на свою продукцию, например, там, ВОЗ. Да-да-да. Мне кажется, что они неоправданно дороги, и я абсолютно убежден, что они делают это специально, и понимаю, что они делают это специально, я специально не буду их покупать. Вот.
Аж хочется возможно... специально подарить тебе какую-нибудь, не знаю, вещь от Walk of Shame.
Возможно, как-то не могу до конца рационально объяснить, но вот как-то на эмоциональном уровне у меня есть такое, что я понимаю, что эти, что часть из этих производителей хочет как-то максимизировать свою прибыль вот за счет того, что сейчас тренд на локальные бренды, и вот они завышают ценник, и мне как-то не хочется им в этом подыгрывать. И не продали, мне не нравится их концепция. Мне она кажется какой-то вымученной, очень неестественной, какой-то ненастоящей. Вот так со многими.
Сейчас девушки из Патриков с тобой не согласятся.
У нас вообще, честно говоря, не так много общего с девушками из Патриков, к счастью или к сожалению, не знаю.
Так может, поэтому тебе вокруг мне?
Может быть, я просто не в ЦА. Я сейчас пытаюсь вспомнить. Наверняка я просто, видимо, забыл какие-то предметы локальных брендов. Мне точно нравится, что-то у меня должно быть. Я даже что-то так смутно припоминаю, но не могу вспомнить чехол конкретную вещь. Нет, это само собой. Я
прям такое. Меня просто немножечко в локальных брендах, что, ну, как-то напрягает. Вот я сегодня буквально наткнулась на статью на Блюпринте. Типа, вот, мол, вы не знали, где одеваться, вот вам подборка локал всяких брендов наших российских, вот, и потом новая статья, что, ага, вы очень много говорите о том, что вот локальные бренды дорогие, но мы считаем, что лучше купить одну дорогую вещь, которая прослужит тебе много-много лет, чем там, типа, вот, много из масс-маркета. И да, я на самом деле тоже, ну, приверженец этой мысли на самом деле, но там в комментариях девушка написала, ну, вы же понимаете, что большинство, типа, россиян покупают вещь из масс-маркета как, ну, как бы надолго. То есть они не покупают вот это вот от локального бренда надолго, потому что, ну, реально, там, типа, свитер стоит 35 тысяч, как бы, конечно, они купят, там, не знаю, Зару, там, за 4, но надолго. И вот, да, это немножечко как-то бывает покалывает.
Раскрою небольшой секрет. Зара и локальные бренды производятся на одних и тех же фабриках. Тут вопрос, а почему локальные бренды стоят гораздо дороже, как ты сказала, производственные издержки. Потому что Зара отшивается на классных фабриках, на тех же, что отшиваются Гуччи и все остальные бренды. Просто это гигантские партии, это миллиардные тиражи вообще. А это настолько сказывается на цене товара, что тут даже обсуждать не приходится. И условно то, что стоит там 20 тысяч в маленькой партии, стоит 1 000 в гигантской партии, а то и 200 рублей.
Ну, это как с книгами ровно та же самая история, просто как-то с этим производством больше знаком. Я знаю, что, допустим, напечатать 100 экземпляров и напечатать 1000 экземпляров по цене будет практически одинаково. Ну, там видимо, разница будет небольшая. Да,
да. Видимо, нужно какое-то вот образование в этом плане, потому что... Возможно. Ну да, ну типа это же все, скорее всего, от незнания идет. И там тоже я вот, например, на себе чекаю, что у меня рука, например, там в моем гардеробе, да, тянется скорее там за вещью из Ушатавы, чем там из той же Зары, не знаю. Хотя, может быть, они там правда отшиваются на них в тех же фабриках. Но просто я не знаю об этом. И мне, условно, там нравится концепция Ушатавы, как они делают, как их амбассадоры, бла-бла-бла. И вот я сразу такая, типа, жертва маркетинга, иду туда.
Короче, очень много разговоров про то, что импорт заместят. Не импорта заместят, конечно же, нет, не заместят, потому что, ну, как бы, даже если говорить о той же Заре, это очень быстрые повторы подиумов. У нас никто не может так, никто не успевает, потому что там такое ощущение, что у них там засланные казачки, которые вообще смотрят еще до отшива у самих брендов на эскизы и уже отправляют в производство, с какой скоростью они это делают, там, спустя там неделю уже это повторяет Зару, условно, ну ладно, не неделю, но месяц. У нас такого нет. Но по объемам, ну, есть у нас тоже масс-маркет, который с этой точки зрения объемов и цен может заместить, там все вот эти Love Republic, Зарины, которые тоже сейчас берут курс на коллаборации с модными брендами, с модными дизайнерами, у них это хорошо получается, в этом плане да, но в плане там копирования трендов никто у нас не может это сделать. А дорого, да, это потому что очень, это... Ну, другие партии, другие размеры партий, б, это вот маркетинг, перезаложена какая-то маркетинговая история, в лучшем случае, в, это, да, желание заработать и так далее, потому что у всех наценки у нас x6, x10, ну, то есть к себестоимости это прям, я бы так, у меня не хватает на это совести.
Ну да, но мы, мне кажется, настолько к этому привыкаем, что я недавно зашла в магазин и увидела майку за 1000 рублей.
Я такая, что?
И я такая, а почему? Да, ну что? Типа, наверное, в ней что-то не так. И потом я думаю, блин, ну это же нормальная цена для майки, типа, да.
Я такой, что, 1000 рублей? Подождите, это же майка.
Она должна стоить 300.
Подождите, что за прикол?
Да.
Это вот к вопросу о сокращении потребления, что есть, мне кажется, такое мнение, и я уверен, что будет распространяться, что нет смысла тратить так много на одежду. Как раз к слову про экономику впечатлений, просто я ее, возможно, несколько иначе воспринимаю. Не так, что ты получаешь впечатление от там, процесса покупки и потом дальнейшего обладания вещью, а что ты, в принципе, инвестируешь в создание своих впечатлений и в плане там, это путешествие какое-то, что-то событие какое-то. Вот таким образом, что потребление настолько много везде, что как будто сам факт потребления понемногу перестает приносить тебе удовольствие. Типа сам факт покупки уже... Ну нет, вот раньше ты такой, блин, скучно, пойду что-нибудь куплю, станет чуть лучше. А сейчас как будто, ну, по крайней мере, возможно, только у меня так. Я такой, вот скучно, не знаю, пойду лекцию послушаю, чтобы мне стало чуть веселее, я еще потом ее со всеми друзьями обсужу, и вот у меня досуга на 15 часов. Всего 1500 я себе обеспечил занятие на четверть месяца. Ну, условно.
Ну, это правда, что, скорее всего, там спустя какое-то время ты вспомнишь место, в котором ты был, а не типа свитер, в котором ты был в этом месте. Это как бы, ну, возможно, правда, да.
Задача сочетать, чтобы свитер тоже стал... Покупка свитера тем местом, условно, который ты захочешь вспоминать. Потому что тебе так или иначе придется майку купить, даже при осознанном.
Даже на лекцию придет, да.
Да, да.
Надо
да,
в
да,
чем-то
да.
идти, к сожалению.
На лекцию, да.
Мы еще не настолько развиты, чтобы ходить голыми к моему.
Ну и, соответственно, куда ты пойдешь? Куда-нибудь вон в твое, где ты зашел, вышел, или по такой же цене купить куда-нибудь в Nike.
Резонно, да, да, резонный вопрос.
Там... что-то произойдет такое, чего ты захочешь сам посмотреть.
Как тебе кажется, что делает какую-то вещь культовой вещью? И вот что нужно сделать, чтобы какой-то продукт вот прям остался надолго, вот как сумка Биркин или еще что-то, чтобы о нем постоянно вспоминали?
Мне кажется, это очень грамотный пиар, и очень грамотная стратегия изначально. Ну, либо дело случая, ну, как с Моной Лизой, да, совершенно не хочу никого оскорбить, посредственная картина, обычная. Ну, то есть, да, классная, да, да Винчи классный рисовальщик, профессиональный, да, очень красиво, но может ли это стать самой легендарной картиной, самым легендарным произведением? Просто была какая-то, как многие считают, была какая-то пиар-компания, когда картину якобы похитили, якобы невозможно это было сделать, и тут вот эти все пошли вокруг, вы знаете, истории с тем, а улыбается она там, а что-то во втором слое. Ну, никто не обсуждает величие самого произведения, как будто бы так же и с Биркин. Биркин невозможно купить, Rolex невозможно купить. Ты должен получить либо рекомендацию, и только получив рекомендацию, ты встаешь в очередь на несколько лет, чтобы заплатить 500 тысяч евро, чтобы купить сумку. Здесь не идет речи ни о какой сумке. Это как бы желание обладания сумкой.
Быть исключительным.
Быть исключительным. А вот мне, а я смог, а я купил. К сумке Биркин, если бы эта сумка продавалась в Заре или где-нибудь в любом другом бренде, ну, не знаю, может быть, кто-то бы и купил, а может быть и нет. Вот. Как мне кажется, культовыми станут вещи, ну, у которых есть харизма, у которых есть какая-то концепция, о чем мы говорили все это время. Либо есть какая-то четкая понятная стратегия, либо есть у тебя очень душевная какая-нибудь история, ракета, два мяча, что там тут вся история, если говорить про русские проекты.
Тогда мы будем заканчивать. Спасибо, что пришла к нам в гости.
Спасибо
очень
вам.
Было интересно с тобой.
Было работа. Очень классно, познавательно. В общем, очень классный вечер.
Создаем искусственный дефицит хронометража.
Всем пока.
Пока-пока.